«Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Ризунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях директор Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Элла Паниях. Здравствуйте, Элла.
Здравствуйте.
И заведующий сектором девиантности и социального контроля Социологического института Российской академии наук Яков Костюковский. Здравствуйте, Яков.
Добрый вечер.
15 сентября ровно в полдень на сайте законопроект 2010.ru завершилось публичное обсуждение законопроекта о полиции. Дискуссия получилась бурная. С 6 августа, когда законопроект был выложен в интернете, россияне прислали на этот сайт около 20 тысяч поправок. Не остались в стороне и правозащитники, и оппозиция. Партия «Яблоко» предложила свои поправки, а члены президентского совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека 14 сентября на своем совещании, обсудив законопроект, объявили о начале работы над альтернативным законом о полиции. Коммунисты объявили о том, что в случае принятия такого законопроекта, даже с учетом поправок, россияне станут жить в полицейском государстве. 15 сентября свои замечания к законопроекту высказали чиновники и депутаты Госдумы, входящие в президиум Ассоциации юристов России, попечительский совет которого возглавляет президент Дмитрий Медведев. А Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге проанализировал проект закона о полиции с точки зрения последствий его принятия в нынешнем виде. Все это мы сегодня и обсудим. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Яков, я хотел как раз вначале немножко обратить внимание, насколько активно или пассивно россияне восприняли идею обсуждения этого законопроекта. Вот я хотел бы привести вначале данные Левада-центра, которые появились совсем недавно, 13 числа. Как россияне вообще отнеслись к вот этому законопроекту? Большинство россиян не верит в реформу МВД, называя ее декоративными переименованиями меры по выпусканию пара. Все сведется к декоративным переименованиям и перестановкам, считает 52% опрошенных, тогда как 19% полагают, что будет проведена радикальная реформа милиции. 29% респондентов затруднились высказать свое отношение к реформе. Я хотел бы вас вначале задать вопрос, Элла, вам, да, как вы считаете вообще, вот это обсуждение, которое с начала августа проходило, на что бы вы обратили внимание, как оно вам вообще показалось, это вообще имело смысл проводить такое обсуждение или не имело, и вообще, что вы думаете по этому поводу?
Количество ответов простых граждан на публикацию законопроекта, да, там под 20 тысяч комментариев, это, конечно, очень бурная реакция, это показатель того, насколько болит. У народа милиция болит. Не у всех в одинаковой степени, но понятно, что есть огромное количество людей, которые постоянно чувствуют себя в опасности из-за того, что у нас есть милиция. А другое дело, что содержательная дискуссия такого рода просто невозможна. Потому что для того, чтобы было общественное мнение, должна быть дискуссия экспертов. И должны быть политики, журналисты и прочие специалисты по общению с народом, которые хотят, которые стараются объяснить и обосновать свою позицию. Да, когда народ не голосует, то объяснять ему никто ничего не собирается. А таким образом, дискуссии экспертов, да, они не доходят вот в этом опосредованном виде до людей. Поэтому спрашивать их, да, вот человека в этой ситуации можно спросить, насколько у него болит. Но его совершенно невозможно спросить выписать самому себе рецепт.
Тем более сложный юридический проект все-таки. Там для этого надо, чтобы поправки вносить. Что вы скажете, Яков?
Ну, по поводу реакции, действительно, реакция просто потрясающая вообще для интернета. Это, ну, очень бурная реакция, действительно. Значит, по поводу качества этой реакции, можно сказать следующее, что 20 тысяч – это реакции, да, то есть это 20 тысяч поправок, то есть мы сейчас не говорим о том, сколько один и тот же человек там,
они скажем, на других площадках это. Тоже, да, совершенно обсуждали, верно, да.
Да. Это во-первых. Во-вторых, ну, то, что у населения болит милиция, это я совершенно согласен, и тут, ну, куча опросов, и наши опросы мы проводили, и другие там фирмы, скажем, службы, все говорят одно и то же. То есть там по разным цифрам до 97% не доверяет милиции, да, ну, это практически стремится к абсолютному большинству, потому что там еще есть неответившие, да, еще статистическая погрешность там всевозможная и так далее. Другое дело, что я тоже согласен с тем, что очень слабо освещается на самом деле сама по себе реформа, суть реформы. Поэтому давать поправки на самом деле, ну, не очень понятно качество этих поправок. Значит, здесь усматривается несколько другая роль вообще в принципе. Значит, непосредственно предложение вносить поправки носит некую провокативную форму. Да? Это провокация в хорошем смысле, я имею в виду. То есть, если это было задумано так, то провокация, в принципе, достигла своего результата. Выплеснут некий сырой закон, на который получена вот такая вот реакция. Действительно, ну, там каждая вторая статья вообще, в принципе, подлежит серьезной переделке.
Это мы отдельно редактуре. Еще обсудим.
Да, конечно.
Да, конечно.
И поэтому, ну, всем понятно, в общем-то, что этот закон, он не готов. Совершенно точно. И то есть принять его в таком виде, в котором он был выложен, ну, это совершенно невозможно. А с другой стороны, получение вот этих такого количества заявок, то есть это количество, которое должно, в принципе, вроде как превратиться в качество. Здесь уже есть некоторые другие моменты, которых тоже можно впоследствии сказать, там, начиная прямо с названия, да, милиция на полицию, там, и так далее, скажем, само слово.
А, кстати, как вы относитесь к этому переименованию?
Да, понимаете, дело в чем? Здесь же традиции, вообще вопрос традиции. У нас вот как бы в России слово «полицай» немецкое, которое, в принципе-то, ну, оно совершенно нейтральное, оно ничего хорошего уже, в общем-то, не несет за собой,
АВЛ.
К сожалению.
Ну, это была моя первая просто реакция, потому что, когда все стали ржать, что у нас вместо ментов теперь будут пенты.
Понты,
да, да, пенты, понты. Понты и так далее, и так далее. Да не понты, не будут, а полицаи.
Да, конечно.
Это было совершенно очевидно. А, мне вообще нравится идея переименовать милицию во что-нибудь.
Ну, очень трудно найти что-нибудь
да,
такое,
но, да. Да, но это не самое главное, что с ней надо сделать.
Да, это несомненно, это я абсолютно согласен. Это вот совершенно точно не самое главное. Другое дело, что, может быть, опять же, тут вопрос провокации. Понимаете, здесь, ну, на милицию у нас и так население злое. При этом, например, присваивается, скажем, название такое весьма сомнительное, да? Вы представляете? То есть это само по себе уже провоцирует человека на какую-нибудь там реакцию.
Да, по данным социологических опросов, россияне против переименования в полицию тоже в большинстве своем.
Да. Хотя сама милиция тоже название, понятно, да, этимологически оно очень сомнительно, но дело все в том, что сколько лет уже называется. То есть сама этимология уже давно ушла из этого названия. Но называется и называется, чего тут такого особенного?
Спасибо, Яков, а мы продолжим нашу программу «Время гостей» после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Конфликт вокруг открытия в Польше Всемирного чеченского конгресса обсуждаем с замглавного редактора «Новых известий» Саидом Бицоевым и политологом Русланом Мартаговым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рязунков, в эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях директор Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Элла Паниях и заведующий сектором девиантности социального контроля Социологического института Российской академии наук Яков Костюковский. Элла, ну, прежде чем говорить о вашем анализе, о результатах анализа, вот и также, Яков, я к вам тот же самый вопрос. Вот вы сейчас говорили о провокации, ну, такой, скажем, да? Вот, а как вам видится, вот как бы вы вот все-таки проводили бы такую реформу, да, вам, так сказать, ну, к примеру, бразды правления в руки, что бы вы сделали? Ну, действительно интересно, потому что многие правозащитники, они тоже говорят, что, во-первых, и нет концепции самой вообще, так сказать, этой реформы. И то, что созданный явно руками представителей каких-то экспертов, неизвестных, скажем так, или полуизвестных, из структуры МВД этот законопроект, он и выглядит как именно такой вброс. Вот вам кость, пожалуйста, а сам, на самом деле кость-то блестящая, без мяса, так сказать. Ну, что вы думаете?
Я затрудняюсь сказать, что бы я сделала, я могу точно сказать, чего бы я не сделала. Я бы не заказала этот закон людям, которые работают в МВД. Потому что если в этом законе вообще есть что-то осмысленное, что действительно будет работать с первого дня, если его в таком виде примут, это легализация огромного количества милицейских практик, которые и сейчас являются совершенно распространенными и общепринятыми, но проходят по графе произвол милиции. А теперь это будет делаться законным порядком.
Да.
И это результат ровно того, что ведомству предложили написать закон для самих себя. Я не согласна, что закон невнятный такой-сякой. В нем очень много воды, просто пустых статей, но его писали люди, прекрасно разбирающиеся в милицейской деятельности. А очень видно, что они изнутри структуры, что они вот эту вот полевую работу прошли. И они с большим удовольствием изменили все, что им до сих пор в законах Российской Федерации мешало, как бы это сказать, мало работать и легко осуществлять свои обязанности. Да, они скруглили кучу углов для себя.
Да и воздуха оставили больше гораздо,
да,
чем было.
Воздуха тут большинство.
Дело, а может быть, этот законопроект надо было построить по принципу, знаете, как построена американская конституция. Вот человек не имеет права то-то делать. Да, то-то, то-то. Знаете, вот как это, там от обратного идут. Здесь говорится, полицейский имеет право там то все. А вот, может быть, наоборот, надо было четко просто сформулировать то, что запрещено полицейскому, чтобы все остальное будет разрешено.
Да, в этом законе есть глава о том, что полицейскому запрещено, ну, примерно сказать, ему запрещено не слушаться начальника, запрещено брать взятки, вот какие-то такие положения. Они внятные, но они достаточно очевидны. Глава о правах сотрудника милиции и глава о правах милиции, полиции, да, в целом, разительно отличаются от глав об обязанностях. В главе об обязанностях расплывчатые формулировки, совершенно неконкретные, не требующие конкретных обязательных действий. Ну, в обязанности полиции входит бороться с преступностью. Ну да, то мы не знали. А там, где речь идет о правах, все очень конкретно, очень, ну, внятно прописано, я должна сказать. И это права, которые легко, что называется, как говорят социологи права, мобилизовать. То есть это правило, которое вы можете предъявить, и из него четко следует, на что вы имеете право. Так вот, этот закон делает для полицейских, а для людей он делает ровно обратное.
Ну, например, да, там есть в статье в одной такое положение, что полицейские имеют право проникать в жилища граждан, которые То есть проникать, это что подразумевается? Не только там звонить в дверь, стучать или там требовать, значит, выхода. Они могут взломать стену.
Да, там написано,
они могут
в
окно, в любое время суток, да, в окно влезть, да, сломать дверь. То есть это практически что? Это вот нарушение прав человека, простого гражданина.
Ну, смотрите, вообще говоря, да, полиция должна иметь возможность легальную войти в помещение, в которое ее не пускают. Но условия, в которых она должна иметь это право, должны быть прописаны очень четко, так, чтобы по ясным для всех критериям было видно, вот он имел право в этот момент или нет. Когда в законе написано, что полицейские имеют право вломиться силой в любое помещение, в любое время дня и ночи, а с формулировками вроде «если есть основания полагать, что там что-то нехорошее происходит». Ну, это значит, что он просто имеет право делать так всегда. И в тех случаях, когда это является необходимостью, и в тех случаях, когда это является прямым нарушением прав граждан.
Яков, а что вы считаете? Вот если бы вам предоставили возможность, на что, ну, как-то участвовать, по крайней мере, как бы вообще на вашу точку, с вашей точки зрения выглядела бы эта реформа, скажем так?
Да, ну, я вообще к такому предложению без восторга бы отнесся, но дело все в том, что вообще реформировать...
А почему?
Да, сейчас объясню. Значит, дело все в том, что вообще реформировать какую-то организацию, на самом деле, изнутри, работая в этой организации, вообще мне не очень понятно как, да? То есть берется вот структура МВД, и им говорят: ребята, вы сами себя порежьте, заставьте работать, да, и уменьшите там все вакансии, может быть, оклады, черт его знает. То есть, ну, как они сами себя будут реформировать, мне вообще загадка, вот честное слово. С другой стороны, вот если так вот, ну, трезво подумать, да, спуститься на землю, а кто это будет делать вообще? То есть, какая организация способна реформировать МВД? Это совершенно непонятно. Другое дело, что там точно совершенно должны быть привлечены специалисты. Специалисты совершенно разных профилей. Потому что понятно, что реформа, сокращение, да, всевозможные там социальные изменения, я имею в виду какие-то социальные гарантии, изменение социального статуса, изменение имиджа, это, конечно, связано с какими-то социологическими исследованиями, да, с проектами и так далее. Понятно, что без юристов там не может обойтись. Тоже совершенно понятно. Причем юристов желательно не, таки, не так, как у нас судьи назначаются, да, бывшие прокуроры, а желательно бывшие адвокаты все-таки как-то. И тут тоже защитники вообще нужны. Естественно, правозащитники, конечно. Я сейчас не говорю, что вот как бы так вот огульно давайте всех вот уволим, да, ментов и все. Ну, понятно, что это невозможно. То есть, ну, и милиция, это главное, в милиции работают разные люди. Я сейчас не буду говорить там о большинстве или там, скажем, там общих тенденциях, да. Люди работают разные, это точно. А что касается самого закона, например, ну да, ну я чего тут можно добавить? Ну, конечно, там куча оставлено возможностей, при этом прописаны, например, всякие вещи, которые, ну, просто вот оторопь вызывают, да, например, любое требование милиционера является законным до тех пор, пока не установлено, что оно незаконное. Вот это мне вообще просто потрясло, вообще вот эта формулировка. То есть, другими словами, мент вообще может сделать все, что угодно. Да? И потом уже, когда будет установлено, что это было незаконно, ну, значит, незаконно, значит, он извинится, да, я надо полагать.
Ну, как? Давайте, Яков, да, я могу повести те поправки, которые предложила партия «Яблоко», просто в виде, так сказать, обсуждения наиболее таких, что вызвало у партии «Яблоко», ну, например, да. Вот «Яблоко» предлагает ограничить право сотрудников полиции беспрепятственно знакомиться в организациях с необходимыми материалами, документами, статистическими данными и иными сведениями. Да, хорошие.
Ну, да, хорошие. Мы понимаем, да, что любая статья закона с перечислением чего-то, что можно, которое заканчивается и иными, означает в переводе любыми. Да, и конечно. Так и надо было написать, если они этого хотели. А мы бы тогда...
Не, извините, нам бы тогда было проще. То же самое касается представления милиционера, да? Он может не представляться, когда это неуместно. Вот, да. Здрасте. А когда это ему уместно? Вот интересно. Ему всегда неуместно. Чего вдруг подошел и представляйся? Чего вдруг...
Еще, да, еще одна поправка. Обязать сотрудников полиции предупреждать о применении оружия, спецсредств и физической силы. По вынесенному на обсуждение законопроекту полицейские могут не предупреждать о применении оружия, спецсредств, если это неуместно.
Да.
Ну да.
При том, что, кстати, там не написано, что за спецсредства-то. То есть он шел, что?
Там перечислено. Там
перечислено даже в отношении кого нельзя их применять.
Те спецсредства, которые стоят на вооружении милиции, я имею в виду, это вообще всегда является государственной тайной, что вообще меня тоже удивляет.
Да, у них много спецсредств там, на самом деле. У них,
а какие конкретно вообще? Он что имеет право, из гранатомета стрелять без разрешения, в смысле, без представления или что? Вот это вот остается совершенно, конечно, за кадром. Ну, это понятно, почему, кстати, сказать. Это действительно облегчает им вот, ну, то, что называется работой.
Еще одна поправка «Яблоко» – это не вводить презумпцию законности требований и действий сотрудника милиции до установления обратного в процессуальном порядке. Граждане не должны быть обязаны выполнять заведомо незаконные требования. Таких вот незаконных требований много вообще, как вы считаете?
Да. То есть... Подавляющее большинство положений закона, которые являются одновременно и новыми, и содержательными, устроено ровно так. А как вы хотели? Люди убрали из старого закона все, что им мешало, да, прописали себе комфортные условия жизни. Значит, как это происходило? Вот, например, страшно мешающая жить милиционерам вещь. Запрет на обыск без санкции суда. В действующем законе прописано, что без санкции суда имеет право следователь выписать разрешение на обыск без санкции суда, о чем он должен немедленно там в течение 24 часов известить прокурора. Ну и тогда, если есть чрезвычайные обстоятельства. Ну, естественно, тут же все обстоятельства становятся чрезвычайными. Значит, бедный следователь, который сам оперативных действий не производит, для этого есть оперативные работники, сидит, играет в шарики на компьютере до 7 часов вечера, когда закрываются суды, примерно в это же время уходят или раньше уходят с работы домой прокуроры, в 19.01 выписывается постановление, оперативники идут делать обыск, прокуратура на эту бумажку даже не смотрит, ну, отчитались перед ней, отчитались. А контроля в этом вопросе нет, на самом деле, прокурорского. Пришла им бумажка с сообщением, что мы так сделали. Ну, хорошо, ребята, сделали. Теперь все будет гораздо проще. Теперь следователи будут уходить домой, когда у них закончится работа, а оперативные работники будут проникать в помещение днем.
Согласно закону.
Согласно закону.
Есть еще у меня большое количество претензий мне у простых граждан, тоже распространено мне в интернете совершенно. Ну, во-первых, все, конечно, требуют обязательным элементом форменной одежды, должна стать нашивка или бейдж с фотографией, именем, фамилией, а также должностью сотрудника полиции, названием отделения, в котором он служит. Ну, это, по-моему, совершенно самое простое и самое, по-моему, естественное требование простых граждан. А почему этого нет в законе с самого начала? Как вот вы можете как-то попытаться это объяснить?
Ну, у нас, понимаете, в чем дело? У нас милиция, вот скажем, я уже вот, ну, не первый год занимаюсь подобными исследованиями, в том числе работаем мы и с милицией тоже. С каждым годом милиция становится все более закрытая, все более секретная, все реже они представляются, меньше предоставляют статистики, документов, вообще на контакт идут менее охотно, и все это усугубляется только.
Яков, простите, мы сейчас прервемся буквально на несколько минут. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы – скандал вокруг фонда изгнанных немцев. Что значит для России новые международные нормативы для банков «Базель-3»? Грозит ли Сербии кризис в связи с нестабильностью в мусульманском районе страны, региона России, Удмуртия? Ведущий Кирилл Кобын. Повторение программы «Время и мир» слушайте в пятницу в час ночи и в 15 часов. Время московское. А продолжение нашей программы после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев заявил, что уже находится в Польше, где проходит двухдневный всемирный конгресс чеченского народа. В интервью нашей радиостанции Закаев сказал, что находится на польской территории абсолютно легально и не собирается скрываться. Ранее польская полиция заявила, что готова задержать Закаева, если он прибудет в Польшу. Следственный комитет при прокуратуре России возобновил расследование уголовного дела по факту смерти в 2003 году обозревателя «Новой газеты» Юрия Щекочихина. Сообщается, что такое решение принято после того, как в комитет поступила новая информация, требующая дополнительной проверки. В Дагестане в ходе спецоперации убиты 5 боевиков, как сообщили ИТАР-ТАСС в Национальном антитеррористическом комитете. Спецоперация проводилась в Сулейманстальском и Магарамкентском районах. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет. Лидеры российской оппозиции подписали соглашение о создании коалиции «За Россию без произвола и коррупции». Как передает корреспондент «Радио Свобода», об этом на пресс-конференции в Москве сообщили председатель РНДС Михаил Касьянов, один из лидеров движения «Солидарность» Борис Немцов, глава республиканской партии Владимир Рыжков и лидер движения «Демократический выбор» Владимир Милов. Афганские талибы призвали к бойкоту парламентских выборов в Афганистане, назначенных на 18 сентября. В распространенном сегодня заявлении боевиков выборы названы незаконными. Талибы обещают принять определенные меры по срыву голосования. Госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила приверженность Вашингтону процессу создания независимого, суверенного и жизнеспособного палестинского государства.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей», у микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в петербургской студии директор Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Элла Панеях и заведующий сектором девиантности и социального контроля Социологического института Российской академии наук Яков Костюковский. Мы обсуждаем реакцию россиян на законопроект о полиции, общественное обсуждение которого в интернете закончилось 15 сентября. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Элла Яков, да, еще вот некоторые поправки, которые наиболее, так сказать, распространены. Это милиционеры обязаны составлять протоколы об административном правонарушении на месте правонарушения, как это делают сотрудники ГИБДД, прибегая к доставлению в отделение или задержанию лишь в исключительных, строго оговоренных случаях. Согласны с такой поправкой вообще? Или вообще бессмысленно какие-либо поправки вносить в такой закон?
Ну, от сотрудников ГИБДД это, прямо скажем, помогает плохо. С другой стороны, ну, нужно понимать, да, что каждое задержание, каждый привод ставит того, кого задержали и привели в отделение, в опасность. Это не значит, что там каждого обязательно побьют ногами. А побьют ли вас ногами, в самой большой степени зависит от того, выглядите ли вы тем, что милиционеры категоризируют как приличный человек. Вот. Очки, приличный костюм, трезвый вид, понятное дело, аккуратная стрижка. Ничто лучше не защищает от милиции, чем имидж успешного человека, с которым не стоит лишний раз связываться, мало ли какие у него знакомые окажутся.
Ну, я просто хочу от себя добавить, что еще не стоит все-таки выглядеть на улице так, как будто у вас есть почему пошарить в карманах вообще-то. Да. То есть в этом смысле приличная одежда не всегда спасает, я имею в виду.
Ну, пошарить... Все-таки они не ходят и не шарят по карманам без предлога.
Не-не, конечно, это понятно.
То есть должно быть, у вас должно быть к чему придраться.
Да,
вот
нет,
если с точки зрения придраться не к чему, то с вами, может быть, даже будут вежливы.
Да. Еще большие претензии мне у общества российского к этому законопроекту заключаются в отношении именно общественного контроля. Да, как известно, этот законопроект подразумевает два вида общественного контроля. Это ежемесячный, по-моему, отчет, да, перед законодательными собраниями субъектов федерации, руководителей местных правоохранительных органов. А второе – это активная деятельность местных, прилепленных к этим правоохранительным органам, общественных советов. Mm-hmm. Да, ну вот давайте подумаем, вот что в этом отношении, как вообще это все выглядит. Ну, пожалуйста, Яков, ваше мнение.
Ну, вообще, на самом деле, отчет милиции о своей работе, вообще-то, конечно, не худо бы как бы иногда видеть, да, потому что я говорю, что, скажем, статистику получить из милиции крайне сложно вообще. То есть, вообще, даже в принципе о состоянии преступности очень сложно получить. Дело все в том, что я еще раз говорю, что не может организация, которая хорошо, успешно и эффективно работает, быть такой закрытой. Не может. То есть здесь явно что-то не то. Чего так много скрывают вообще? Вплоть до численности сотрудников. Все это скрывается вообще. Это во-первых. Во-вторых, значит, совет здесь, знаете как, здесь обоюдный должен быть контроль. То есть я имею в виду со стороны общества. То есть совет тоже должен быть понятен. Почему именно этот совет? Не так, как у нас сейчас, скажем, с общественной палатой. Почему именно они там сидят? Вообще я не понимаю, например. Почему именно эти лица? Мне непонятно, кто из них представляет, например, мои интересы. Совершенно непонятно. То есть поэтому принцип, например, самого органа, будь он выборный, ну, скорее всего, выборный, да, имеется в виду, он должен быть понятен. С другой стороны, ну, что там скрывать? Вообще говоря, милиция сама по себе очень сильно страдает от собственной системы отчетности. Галочно-палочная система, которая уже плешь проела всем милиционерам, она существовала всегда. Говорится о том, что ее надо поменять последние лет 20 точно. Ее все время вот стремятся поменять. Ничего пока не меняется, на самом деле. А к чему она приводит, мы все видим, да? У нас раскрываемость преступлений стремится к 100%, там, ну и так далее. И на самом деле это все, кстати, не способствует вообще-то повышению профессионального качества работы милиции, да и просто профессионального уровня сотрудников. Тоже, ну, никак вот. Понятно, что на самом деле, ну, во всех странах, да, нормальный процент раскрываемости, он не превышает 50%. И это нормально, это хорошо работающая эффективно полиция. Там я сейчас боюсь ошибиться, но Швеция и Швейцария, да, там порядка 47% раскрытых, это, ну, супер как вообще.
А в России что?
А в России у нас до 95%.
Это по каким преступлениям? Вообще по всем или, скажем...
Вы понимаете, дело в чем? У нас по-хитрому сделана статистика. У нас милиция общественной безопасности туда же вот свои проценты подает. То есть, грубо говоря, бомж шел, упал, разбил стекло, его приехали, задержали и тут же раскрыли преступление. Все. Милиция общественной безопасности таким образом может и 100, и больше процентов раскрывать. Просто их нельзя плюсовать, например, к тяжким преступлениям. У нас, скажем, куча резонансных убийств заказных, да, которые так и не раскрыты. Да. И если даже только они входят в эти нераскрытые 5%, то это неэффективная работа. То есть эффективной, по крайней мере, ее никак не назовешь. Ну, вот в этом контексте. А, скажем, по поводу составления протоколов, кстати сказать, да, я вообще считаю, что очень сильно надо менять канцелярскую работу милицейскую. Вообще, в принципе. То есть, я, например, неоднократно видел, скажем, как те же участковые, да, которые сидят, они просто сидят, они ничего не успевают сделать, они только заполняют бумаги. Это тоже ненормальное положение. Они все время заполняют какие-то бумаги, какие-то рапорта, какие-то там и так далее, и так далее. И все это в бумагах тонет. Просто само существо дела, оно тонет действительно в бумагах. У нас практически нет вот такой функции участкового, как он просто шел бы, вот, например, по собственному кварталу и патрулировал, грубо говоря, смотрел бы, что не так. Ему некогда этим заняться. И в этом отношении, конечно, надо что-то менять. И то, что, скажем, понятно, да, что, например, сама инициатива вот, реформы милиции, да, сейчас мы говорим не вот о законе о полиции, а вообще реформы, она, понятно, что, в общем-то, ну, срок пришел уже, все уже, уже край просто некуда дальше, действительно надо что-то делать. Ну, вот как делать, вот, например, вот один из проектов мы сейчас и обсуждаем.
Еще общественность требует запретить сотруднику полиции препятствовать аудио или видеозаписи при общении с гражданином вообще, так сказать. А оппозиция вообще предлагает установить видеокамеры во всех отделениях милиции, в особенности в тех местах, где проводятся допросы, и все это фиксировать, и чтобы общественность, ну, в виде там образованных каких-то советов, да, или тех организаций, которые могли контролировать общественные, да, милицию, могли бы получать возможность знакомиться с этими в случае, если там потерпевший говорит, что его там при допросах всячески мучили и прочее, прочее. Элла, что вы думаете по этому поводу?
Ну, видеокамеры везде, да, тут, что называется, в каждой комнате. Это прекрасная идея. Это, мне кажется, та вещь, которая реально пугает сотрудников любых коррумпированных структур, которая реально осложняет им не столько даже коррупцию, сколько прямые нарушения закона, потому что понятно, что взятку можно и снаружи получить. Если мы говорим о борьбе с пытками в милиции, то есть другой вариант. Другой вариант – это убрать, наконец, вот эти так называемые обезьянники, да, из ведомств, из милицейских рук. Чтобы были какие-то, то, что по-английски называют detention facilities, да, там места для временного ареста в распоряжении, не знаю, Минюста, ведомства, которое тюрьмами занимается, да. И они пусть их охраняют люди из другого ведомства, а милиционер может там спокойно закрыть человека туда и идти устанавливать его личность, свои законные 3 часа.
Вы знаете, есть еще одно предложение, я слышал. Это предложение предоставить каким-то вне правоохранительных органов структурам принимать сообщения о совершенных преступлениях, чтобы их, так сказать, уже потом было не скрыть, собственно говоря, то, на что жалуются очень многие люди.
Да.
Вот у нас звонки, ну, во-первых, нам написали уже сразу тут слушатели, для людей, переживших войну, слово «полицай» и «фашист» однозначно.
Да.
Значит, Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот у меня такой вопрос. Мы живем между двумя мостами. С одной стороны, там, где английское посольство стоит, светофоры, и, ну, то есть мы наблюдаем, пенсионеры, ни одного происшествия, вон как убили кого-то там, милиция не стоит. А под нашим мостом, под мостом стоит машина, перед мостом стоит машина, собирают деньги, специально не ставят светофор, каждый день аварии. Причем мы зеркало наводим на машину специально, чтобы они подумали, что мы их снимаем. Каждый день со смертельными исходами они не ставят светофора. Вы понимаете, мы писали на горячую линию, собирали пот, они не ставят, они собирают деньги, все видят это, номера машин можно собрать, все равно они это не делают. Вот этот закон что-нибудь изменит, как вы думаете?
Элла, вы проводили анализ, ваш институт проводил. Вообще изменит ли взаимоотношения между гражданами и милицией вообще этот закон, если он будет принят в том виде, но с учетом, может, каких-то некоторых поправок?
Изменит. Власть милиционера над гражданином станет существенно больше. Спорить с ними станет существенно опаснее. А самое неприятное, что это придется не на все население равномерно, а на те социальные группы, которые уже сейчас являются предметом как-то постоянной целевой аудитории полицейского произвола. И если кто-нибудь надеется, что речь идет только о наркоманах, каких-то социальных отбросах, в худшем случае дискриминируемых меньшинствах, то я как бы у меня для вас плохие новости, потому что наряду с этими группами постоянно и систематически от милиции страдает, ну, что называется, вот ядерная часть населения, работающие бедные. Работающие бедные молодые мужчины. А вот это человек, который, на которого милиционер может без всякого повода начать вешать дело, просто чтобы закрыть галочку, это человек, с которого, значит, с самым большим удовольствием срубят 100 рублей за право прохода, да, просто чтобы отпустили. А это люди, которых бьют в милиции, потому что именно на них делает план. И, понимаете, это очень плохо, когда произвол милиции распространяется на социально незащищенные группы населения. Но когда произвол милиции начинает концентрироваться на как бы вот ядерной центральной группе населения, да, вот на том самом народе, да, о котором все любят поговорить, это чревато вообще серьезнейшими социальными последствиями, потому что вот приморские партизаны, если вы заметили, они как-то не чеченцы, не цыгане, не наркоманы, да, не те люди, которые обычно у нас ассоциируются с людьми, права которых надо в особенности защищать от
милиционеров. Да. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот мы обсуждаем детали, так сказать, вот различные законы, но почему-то вот немногие смотрят сверху на общую экономическую, так сказать, постановку, в чем заинтересовано это ведомство. Вот ведомство возглавляет министр внутренних дел. Для него это ведомство, это как корпорация, и он все время, так сказать, думает, как обеспечить ее финансирование. Так вот сейчас такие условия экономически поставлены, что они объективно заинтересованы в тиражировании и воспроизводстве от правонарушений. Понимаете, у них отчетность идет о количестве проведенных мероприятий, о количестве задержаний и так далее. Во-первых, я предлагаю первое, это вот, так сказать, строго-настрого исключить вот эти показатели о количестве проделанной работы, как показатели, которые влияют на финансирования вообще на качество работы. Это, как говорится, внутреннее дело милиции. Они могут там или 100 операций провести, или одну. Нас интересует просто уровень преступности. Это первое. То есть исключить такие уродливые, можно сказать, явления, как плановые показатели. И второе, это необходимо разделить вот две части функционирования. Первое, это регистрация правонарушений. И у нее принципы финансирования, как можно полнее регистрировать правонарушения, там, преступления и так далее. И вторая часть, это, собственно, борьба с раскрытием и с устранением их. У них должны быть принципы финансирования диаметрально противоположные. Это вот так же, как представитель заказчика был, знаете, на оборонных предприятиях. И представители военпреда, они финансировались из другого ведомства. Это обеспечило качество. Так и тут должно быть разделение регистрационной части и исполнительной.
Спасибо, Виктор. Что скажете? Интересное предложение.
Ну, собственно, мы уже говорили об этом. Я тоже совершенно склоняюсь к мысли, что вообще оценка работы милиции должна проводиться экспертами, и она не может не учитывать качество, не количество, а именно качество работы. Качество работы определить, в общем-то, ну, понятно, что не просто, да, но возможно. Критерии, на самом деле, в принципе, понятны вполне эффективности работы милиции. Другое дело, что, ну да, наверное, это должен быть совет какой-то там, скажем, экспертов, который бы, в принципе, просто работал бы все время, и все. А то, что плановые мероприятия, ну, о чем тут говорить? Это вообще не работа, на самом деле. Это патагонная система, которая стремится, на самом деле, действительно к воспроизводству. Если с каждого следователя спрашивают каждый месяц, чтобы он раскрывал все больше и больше преступлений, так это значит, что преступность должна расти. Тогда кто в этом заинтересован? Ну, да, как говорит наш радиослушатель, министр, в конце концов, упирается туда.
Василий Иванович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня небольшая ремарка в этом плане. Дело в том, что милиция во время существования советской власти, по своей сути она была народная и защищала интересы трудящихся своей страны. Полиция уже 20 лет, она по своим функциональным обязанностям уже работает. Дело в том, что теперь у нас режим изменился, появилась частная собственность, богатеи, воры в этом плане. И полиция защищает интересы вот именно богатых. Вот и весь разговор, какие там менять, не менять. Полиция, и все.
Спасибо.
Я знаю, что вам будет приятно это услышать, поэтому я хочу вас немножко порадовать. Богатые страдают от милицейского произвола не меньше, чем бедные. Они страдают от других видов милицейского произвола, это правда. Они страдают от заказных дел в ходе рейдерских захватов. Предприниматели садятся в тюрьму, потому что их бизнес понравился какому-то высокопоставленному милиционеру или кому-то, кто смог купить высокопоставленного милиционера. Предприниматели садятся в тюрьму по заказу конкурентов, получают чудовищные сроки, чуть ли не как за убийство, 8 лет, 10 лет за ненасильственные преступления. А что до людей, которые, вероятно, тоже с вашей точки зрения богаты, но не относятся к крупному бизнесу, их стригут непрерывно. То есть каждый ларек стригут регулярно. Так что, называется, не волнуйтесь. Я про советскую милицию с вами спорить не буду. Про нашу полицию я вам с удовольствием докладываю. Мимо богатых она не проходит.
Николай из Мордовии, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Правдеды, трибуны, своего рода демократии. Ну, а, конечно, милиция и полиция. Разница, конечно, между ними есть. Милиция в России – это старая, примерно, советская, государственная. И очень грубая в последнее время особенно. Но полиция – это более, мне кажется, на Западе демократичнее, и права меньше, пожалуй, и больше контроль над полицией, чем над милицией. Милиция контролирует все. Вот как политические деятели, сами хозяева везде, где они хотят. А полиция меньше в правах в демократических республиках или в странах Запада. Спасибо.
Ну, видимо, подразумевалось, что как-то мне изменение милиции на полицию будет иметь, видимо, какой-то пропагандистский, скорее, эффект именно в том плане, что люди будут думать, что, возможно, эта организация, эти органы станут действительно похожими на органы, действующие в Европе или в Соединенных Штатах.
Ну, это эффект ребрендинга, да, по-другому назвали, да, плюс к этому наполнили новым содержанием. Но это должно сопровождать одно другое, потому что если просто так мы назовем, я не знаю, называть как хотите вообще-то. В принципе, если внутри ничего не изменится, то, опять же, ничего не изменится и снаружи. И в данном случае... Ну, понимаете, вот насчет народной, да, вот дело все в том, что вот неоднократно общаясь, да, с представителями МВД, вообще они очень любят говорить, что «а вы возьмете хороших ментов?» Это же срез общества вообще. Вот я не знаю, Виктор, вообще, у вас есть какие-нибудь черты, которые вообще, вот, например, присущи менту-преступнику? Вот я не понимаю, какой срез, например, с меня вообще, в принципе, есть в милиции, вот с меня конкретно, с моих знакомых, с моих друзей, с моей семьи. Вот я ничего, например, подобного не встречал. Почему это называется срезом общества, мне не очень понятно вообще. Давным-давно уже вообще, в принципе, милиция не является срезом общества, это точно совершенно. Вплоть до того, что в начале, в середине 90-х годов у нас проводилось социологическое исследование. И вообще в криминальные структуры и в милицию шли абсолютно одинаковые люди, с абсолютно одинаковыми настроениями, устремлениями и целями. Там существовала небольшая разница. Те, которые шли в криминальные структуры, должны были быть готовы, что их пристрелят. А те, которые шли в милицию, они знали, что их могут пристрелить, но при этом их защищала корочка. Ну, и погоны, понятное дело. А в принципе, они ничем не отличались. С тех пор, конечно, много чего изменилось, это понятно, да, но из милиции ушло главное, то, о чем, кстати, говорили наши радиослушатели, да, это вообще функция. Милиционер – это функция. Эта функция сейчас серьезно нарушена, очень серьезно, да, то есть, в конце концов, ушло понятие «за державу обидно», да, помните, как вообще были такие люди, которые просто шли служить, потому что им хотелось вообще защищать родину, правопорядок, там, я не знаю, преступления наказывать и так далее. Ушло это вообще. Это осталось совершенно в мизерной пропорции. Ну, я считаю, что вот это очень серьезный мотив, и в новом законе совершенно нет никаких абсолютно упоминаний о том, что вообще отсечь, во-первых, милицию от любого зарабатывания частного какого-то, да, более того, там есть чуть ли не разрешение, я сейчас не помню, как оно звучит.
Они сейчас обсуждают вопрос, предоставлять ли возможности вот экономического, так сказать, еще заработка
милиции. Ну, вот это странно, да, вообще как минимум странно. Потому что где и как у нас милиция зарабатывает, включая, а может быть, и в первую очередь ГИБДД, в общем-то, ну, я думаю, что рассказывать даже смешно.
Игорь из Краснодара, пожалуйста.
Добрый вечер. Уважаемые гости, вот очень часто слышишь в последнее время, что надо местных участковых не назначать, а избирать. Мол, люди знают кого, кто рядом с ними живет. А что если начальников районных отделов? Не назначать, а выбирать. И обязательно, чтобы гражданский человек был не связанный в прошлом с милицией ни одного дня.
Игорь, да, это уже предложила как раз оппозиция. Владимир Милов, в частности, предложил свои концепции по поводу милиции. Они предложили как раз этот вариант. Обязательно у них там три ключевых принципа. Это ликвидация вертикали МВД с увеличением самостоятельности районных отделов милиции, прозрачность правоохранительной системы, ее подконтрольность обществу и кардинальное сокращение личного состава органов правопорядка с 1 200 000 до 500-700 000 человек. Федор из Екатеринбурга, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А вот тут мы говорили, вот прежде чем реформировать, надо знать, что это реформировать, я так полагаю. Вот я считаю, что советскую милицию, она не поддается реформированию. Ее невозможно реформировать. Здесь только вывески поменяли. Было МВД СССР, стало МВД РФ. Ну так же не делают господа. Ну,
Федор, а что вы предлагаете?
10 ноября... Советская 10 ноября, российская 10 ноября. Ну, не бывает так, господа. Извините.
Элла, у меня к вам вот вопрос. К вам, кстати, мне Яков тоже. Давайте вот с точки зрения политической рассмотрим вот этот законопроект и вообще все, что происходит, собственно говоря. Да? Во-первых, на что обращают и очень многие правозащитники внимание, это федерализация милиции. Вот заметьте, исчезают какие-либо вообще региональные ключевые точки, которые в какой-то степени, может быть, даже стабилизируют ситуацию. Теперь все будет единая выстроенная такая своеобразная вертикаль власть. Как с точки зрения политической это может повлиять на ситуацию в стране, скажем так?
Ну, на ситуацию в стране. Значит, закон окончательно превращает милицию в абсолютно закрытую, абсолютно централизованную структуру, в которой единственный представитель гражданской власти, который назначает милиционеров, это президент, который назначает самые высшие чины. Все. Дальше они зависят... Все, что вниз, они, каждый милиционер зависит только от другого милиционера с большими погонами. Но к чему это может привести? У милиции и сейчас не так много связи с местным населением и с местными властями. Тут надо сказать, что и гражданское общество, и гражданские государственные структуры находятся абсолютно в одинаковом положении. А губернатор не контролирует региональные, как это называется, региональные МВД и не имеет практически никаких рычагов влияния. Значит, особенно смешно выглядит идея, что вот этот человек, там, начальник районного отдела, да, который подчиняется только своему московскому начальству, должен раз в какой-то период идти в местное законодательное собрание и что-то ему докладывать.
Что хочет, то и делает.
Эти люди ему никто. Он от них, вот, может быть, только как горожанин зависит каким-то образом, а как к сотрудникам МВД никаким.
Да при данной системе они даже что не будут знать, что у него спрашивать-то, вас да, что интересно. Да, то есть не просто же, он может докладывать вообще все, что угодно.
Да, что захочет, то и доложит. При этом одновременно, вот с этой централизацией, да, мы получаем абсолютную кальку по структуре. Потому что реорганизация в момент, значит, превращения милиции в полицию устроено следующим образом. Сотрудники милиции...
Мы не успеваем, Элла, простите. Все, да, наша программа подошла к концу. Ну, понятно, в принципе, что вы хотели сказать. Да. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были директор Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Элла Панеях и заведующий сектором девиантности социального контроля Социологического института Российской академии наук Яков Кустюковский. Вел программу Виктор Изунков. За пульт там был Виктор Смирнов. В 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Во имя Свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Папа Римский начал первый в истории государственный визит в Великобританию. В общественной палате прошли слушания о проекте автотрассы Москва-Петербург. В Варшаве открылся Всемирный чеченский конгресс.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Всемирный конгресс чеченского народа. Подробности от специального корреспондента Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Что такое банкротство по-российски?
В блогах Свободы.
Людмила Телень, Юрий Лужков и шаги за сценой.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.